Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу «Тайны Вечной Книги». И сегодня мы заканчиваем главу «Ваехи», что в переводе означает
«И было».
«И было». Как всегда, с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Заканчивается период отцов. Вообще, это какое-то такое знаменательное событие был.
Да.
Период отцов Авраам, Ицхак, Яков. Они заканчивают действие, и выходит тут странный человек, если, скажем так, человек, или странное желание. Новое, не из их семьи, другое приходит. Но мы еще дойдем до этого. Угу. Поговорим об этом потом, это в следующей главе. Мы долго шли, 11 глав, мы двигались вместе с отцами. И вот сейчас вот заканчивается этот период в Египте. 12 колен там распределились, начали размножаться. И приходит время смерти Якова. Смерти придается вообще в Торе, вообще, я знаю, придается большое значение. Не такое, как рождению даже. День рождения мало кто празднует, по большому счету.
Фараон празднует.
Фараон празднует день рождения. А мы празднуем день смерти. Празднуем день смерти вообще?
Ну, день смерти считается днем, когда человек оставляет предыдущую ступень и готов к следующей. То есть это очень великий день. Это значит, закончил свое предыдущее развитие.
Это радостный день?
Это радостный день, конечно. Потому как ничего не исчезает, все преобразуется, все идет по поступательной вперед, причинно-следственное развитие. Так что его, конечно, надо праздновать. И на самом деле и по законам есть очень ограниченное время на проведение смерти.
Но это у евреев.
Да.
Сейчас на самом деле мы...
То есть немедленно надо похоронить в тот же день.
Как можно быстрее, да?
Как можно быстрее. Надо не более 7 дней праздновать траур. Праздновать траур.
Что делать?
Это пока ты отходишь от предыдущей ступени и переходишь к следующей, и затем все. И затем 30 дней, и годовщина, которая отмечается, это все только для того, чтобы, что нам взять с предыдущей ступени, для того, чтобы перейти к следующей.
Вы знаете, сейчас для некоторых людей вы совершенно некий переворот в сознании. Масса людей, масса, 90, я думаю, 5.
Если тот, кто держится только за эту жизнь, естественно, он по-другому это воспринимает. А тот, кто держится за следующую ступень, за следующую жизнь, по-другому воспринимает. Это разница, конечно, в человеке, куда направлено его движение.
Поэтому читается Кадиш, восхваление Творцу, да?
Да, конечно. Потому что именно по мертвому, что мы читаем, да здравствует твое великое имя. За что? За то, что ты его умертвил, конечно. Потому что это огромная сила действует на душу, которая закончила свою предыдущую ступень, следующую начинает. Это только благодаря свету, который нисходит сверху, возможен переход со ступени на ступень.
То есть вы считаете, именно так надо относиться к телу, да?
Конечно. То есть в нашем мире, конечно, если мы находимся только в этом районе, в этой плоскости, в этой толще, то, конечно, здесь для нас очень важно, человек находится с нами или нет, потому что мы с ним только таким образом контактируем. А если мы уже входим с человеком в духовный контакт, то есть не с человеком, с его телом, животным, а с его душой, с тем, что человек, который в нем, то это не обрывается, и мы продолжаем с той же сутью быть в постоянной связи. Так что нет никаких в этом проблем, и поэтому мы видим, как каббалисты к этому относятся, как они воспринимают уход учителя. Главное взять все, что можно от него, все, что было получено в этой жизни, и самое главное, не терять связи с его направлением, с его целью, и продолжать дальше претворять, и в этом быть связанным с ним еще больше.
Так у вас продолжился контакт с учителем, да, после его смерти?
Конечно. Я совершенно был готов к этому.
Можно услышать учителя?
Не то, что услышать. Во всех делах, которые ты делаешь, ты должен постоянно советоваться, ты должен постоянно чувствовать, что это его идея, что это его сила, что он в этом живет. Не просто живет, знаешь, как Ленин теперь живее всех живых. Да. А потому как ты чувствуешь этот контакт, он с тобой еще действительно живее всех живых. Потому что именно возникает только эта потребность быть связанным с ним,
То есть как бы ничто не мешает уже, внешнего нет этого, да?
И
уже
да и раньше внешнее не должно было мешать. Просто внешнее оно необходимо для того, чтобы вместе работать в этой плоскости. Uh-huh. А сейчас ты работаешь в этой плоскости один, материально, но духовно вместе с ним.
Ну, начнем двигаться к этому счастливому дню Якова, дню смерти. «И повелел он им, Яков, и сказал, я собираюсь к народу моему, похороните меня при отцах моих в пещере, что на поле Эфрона Хетта, в пещере, что в поле Махпела, перед Мамре, в стране Кнан, ибо купил Авраам это поле от Эфрона Хетта в собственность для погребения». Он хочет быть погребен там же, где все его праотцы. Что это означает, погребенным быть в том же месте, вот в этой пещере, в том же месте быть погребенным? Это что-то есть в этом?
Дело в том, что пещера Махпела это двойная. Пещера, как бы двойная пещера, пещера в пещере. Да. Но в чем, в принципе, заключается смысл этой пещеры? То есть это Малхут, которая поднимается в Бину, и Малхут и Бина вместе соединяются вместе. Бина в Малхут.
То есть за законы милосердия.
Да, законы милосердия, законы отдачи, они находятся внутри Малхут, внутри получения, свойства получения. Угу. Вот это и называется пещерой. То есть та выемка в земле, в желании получать, в которой находится воздух, свойства бины, в которой человек может существовать, хотя он и находится в толще своего эгоизма, но в нем есть в этом эгоизме место, в котором царствует свойство отдачи и любви. С одной стороны, это место погребения, а с другой стороны, это место будущей жизни. Это свойство отдачи, то есть свойство бессмертия. Потому что смерть, она только на тот эгоизм, который был под влиянием эгоистического намерения. А в этом месте существует эгоизм с альтруистическим намерением. То есть уже не эгоизм, а одно желание с альтруистическим намерением. И поэтому это место, в принципе, вечности. И тот, кто погребен в ней, он, значит, оставляет все свои прошлые желания эгоистические, которые в нем таким образом уже абсолютно исправляются, и переходит уже в следующее состояние свойства чистой бины. Это праотцы. Там похоронено так. Адам Аришон и Хава.
Первый человек.
Да, первый человек и его жена. Да. Адам и Ева.
Авраам и Сара.
Авраам и Сара, Ицхак, Яков и их жены. Кроме Рахель, которая похоронена по дороге между Иерусалимом и вот этой пещерой. Угу. В дороге. На этом заканчивается вся ступень праотцов. Праотцы – это та система сил, через которую Творец влияет на все остальные души. Авраам, Ицхак – правая и левая линия, Яков – средняя линия. Именно через Якова происходит управление всеми.
Если мы говорим об исправлении человека, что мы, в принципе, все время с вами здесь изучаем, вот этот путь исправления, то это как бы исправление самых легких эгоистических желаний отцы, да? Правильно или нет?
Ну, лучше не
трогать.
Да, не трогать это. Они легкие, потому что они самые близкие к Творцу, они самые исправленные.
Исправленные.
Да.
Дальше вот интересно, я посмотрел в большом комментарии. Большой комментарий – это как устная Тора. Да. Мы к нему относимся так же, как к источнику, как к письменной.
Да,
там
абсолютно
написано, что Яков дал наставление сыновьям, как нести его гроб. Три колена должны идти с северной стороны, три с южной, три с восточной, три с западной. В таком же порядке вы будете впоследствии проходить по пустыне, угу, под четырьмя флагами, а шхина будет пребывать среди вас. Шхина когда вообще в переводе на...
Явление Творца.
Явление Творца. То есть всему придается...
А это для того, чтобы выстроить правильную систему, в которой раскрывается Творец нашему желанию, потому что мы все представляем собой всего лишь только желание. Мы все одно желание, угу, в котором все его части должны быть правильно соединены между собой, и когда эта система правильно между собой соединена в свойстве взаимного поручительства, взаимной связи, вопреки своему эгоизму, то тогда эта система становится подобной по своей структуре Творцу, и этот свет, Творец, высшая сила в этой системе проявляется. Так же, как любая система, допустим, механическая или электрическая какая-нибудь, электронная, когда она полностью в правильном взаимодействии между всеми ее частями, то тогда начинает работать и проявлять через себя какое-то ну, замысел ее создавшего.
То есть существуют жесткие указания совершенно, жесткие. Вот,
с иначе она не работает.
Именно так.
Да. Движение может быть только тогда, когда она вот таким образом между собой создана, все ее свойства между собой завязаны.
И, скажем, на нас возложено просто это услышать и именно так сделать, не прикладывая, грубо говоря, свои мысли даже.
Та система, которая установлена праотцами, поскольку они самые близкие к абсолютному свету, угу. Та же система должна быть, просто подкрепляться все время нами. Мы должны в нее постоянно вписываться и включаться в нее как действующие дополнительные силы снизу вверх. И таким образом это, в этой системе проявляется все больше и больше высшая сила. Поэтому мы должны быть заинтересованы изучить эту систему. В принципе, это изучается в Каббале. И когда мы ее изучаем и своими исправленными желаниями участвуем в ней, то тогда получается в этой системе все больше и больше проявления Творца.
Все получается.
До тех пор, пока в ней не проявится полностью эта высшая сила, угу. В полном ее явлении. Это и есть окончательное исправление системы.
Я, в принципе, сказал здесь вещь, которая мне-то важна, может быть, важна и нашим слушателям, что, в принципе, не включается голова нижнего. Существует жесткое указание. При этом я не включаю свою голову, я иду за этим.
Многие Нет, считают, мы включаем это просто... свою голову, мы включаем все свои силы для того, чтобы уподобиться этой системе.
Так.
Потому что движение снизу вверх, оно предполагает, что ты изучаешь эту высшую систему, ты находишься в ней, и вот эта твоя адаптация постоянная все время к более высшему и высшему и делает из тебя правильного участника в этой системе. Угу. То есть человек ничего не может изобрести. Все заключено в природе, в этом огромном материале, правильно созданном, правильно уже собранном, постоянном. Угу. А человек для себя его только постоянно раскрывает в какие-то его разные проявления этой системы и пытается себя адаптировать так, чтобы включиться в нее интегрально.
И когда окончил Яков завещать сыновьям своим, подобрал он ноги свои в постель и скончался, и был приобщен к народу своему. То есть он точно знает день, час, мгновение своей смерти.
Но это желательно, естественно, поскольку я точно знаю, сколько мне осталось еще исправить желаний, какие они должны быть, когда я заканчиваю эту ступень, и поэтому даже ноги, то есть конец моей души, окончательные последние желания, также примыкают к тому, что ранее было исправлено, и на этом заканчивается все исправление. То есть и голова, и тело, и конечности, они находятся на одном уровне, все работают в согласованном режиме. И таким образом он полностью входит, человек, допустим, в эту систему и адаптируется в ней. Да, как бы включается интегрально в нее, во все ее части, как бы расплывается по всей этой системе. Как ты сказал, к своим отцам при...
И скончался, и был приобщен к народу своему.
Приобщился к этому, да.
К народу своему, к своим праотцам.
Ко всей системе управления.
Дальше тоже написано интересно. Смотрите, здесь написано. Подобрал ноги свои, приобщен к народу своему. И дальше так написано. И пал Юсеф на лицо отца своего. И плакал над ним, и целовал его. И
То есть это выражение его маленького состояния, катнут.
Слезы, да?
Да. То есть он желает сейчас... Хотя он находится в малом состоянии, Юсеф, приобщиться к этому и, исходя из своего этого контакта с этой ступенью свыше, начинать продолжать его движение.
«И приказал Юсеф рабам своим, врачам, бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля. И когда исполнилось ему 40 дней, ибо тогда исполняется срок бальзамирования, то оплакивали его египтяне 70 дней». О бальзамировании вообще есть... Много вопросов, на самом деле.
Нет, тут вопросов особых нету, потому что бальзамирование...
По закону Египта он это сделал. Как-то.
Да, потому что бальзамирование это означает, когда свойства бины, свойства отдачи, Власть поскольку они связаны с вечностью, они связываются со свойствами отдачи, со свойствами получения, со свойствами тела. Тело – это желание, это не мясо. Это не то, что делали египтяне. Вот имеется в виду здесь... Что,
то есть свойство отдачи соединяется с свойством получения.
Да. И таким образом продолжает существовать. То есть, таким образом та ступень высшая, остается в связи с низшими.
Это называется бальзамирование?
Это называется бальзамирование, потому что это делается для тех, которые остаются на низшей ступени.
А что ж там по поводу бальзамирования египетского, всех бальзамирования фараонов?
Это якобы таким образом в нашем мире человек желает оставаться вечным, как отсветка от того, что в высшем мире происходит. В наших душах бальзамирование имеется в виду, когда свойство бины навечно остается в свойстве получения.
Это мы говорили о душе.
О душе. Теперь. А в нашем мире мы всегда делаем все, копируя высший мир.
То есть есть у них такое ощущение, что это хорошо, да, но это по-другому. То есть,
но это для того, чтобы тело сохранилось, а не душа.
Вы в Эрмитаже были там внизу, когда там лежали все эти мумии?
Ну, я не только там, и особенно я помню, как меня пробрало, когда я в Нью-Йорке, в Метрополитен музеум, там был, там страшная коллекция этих
мумий,
и меня пробрало настолько...
Есть, то есть ощущение такое, да?
Ощущение страшное тьмы, темноты, ужасной такой...
Смерти.
Как Данте описывает
ад,
да, чистилище. Вот это вот страшное состояние.
Вы же научный человек.
Неважно. Очень... Это ощущение, то, что египтяне хотели вложить в тело, оно на самом деле... темная духовная такая пустота.
Смотрите, через века проходит.
А, но нет времени. И вот это там четко остается. Я туда выскочил просто.
Да вы что?
Я не мог, да. Так как заходишь в метрополитен, сразу же направо эти все залы древнего Египта. Очень неприятное ощущение.
А я думал, что...
Притом это не ощущения такие... ну, я все-таки не человек, и чувствительности особой у меня, может быть, и нет. И, кроме того, не воспринимающий мир вот так, как он есть. Да. Но не хорошее ощущение.
Я думал, почему меня иногда ломало, когда я в Эрмитаж вниз спускал. Я думал, потому что это подвальное помещение. Там были нижние как раз египетские залы эти. Я любил очень импрессионистов наверх шел. Я когда спускался вниз, и было вот это вот было состояние. То есть мы говорим, что это не мистика, да? Вот это вот ощущение.
Они пытались, египтяне, сделать то, что делали евреи в духовном. Они пытались сделать то же самое в материальном. И отчасти им это удавалось... Желание ведь человека определяет все. И поэтому вот видишь, каких успехов они достигли,
да.
Унифицирования.
Да. Потом пытались на Ленине что-то такое подобное сделать.
Ну, всех великих, так сказать, человечество желает оставить при себе.
Да, чуть положить так немножко, чтобы полежали. Что такое 40 дней?
40 дней – это опять-таки свойство Малхут и Бины, разница между этими свойствами. После 40 дней считается, что Бина точно соединилась с Малхут, и тогда уже кончается срок.
То есть свойство отдачи соединилось с
свойством получения. Да, впитывается как бы свойство отдачи, свойство получения, и человек остается вечным, так сказать, уже.
Дальше так. «И когда пришли дни оплакивания Якова, тогда попросил Йосеф у фараона разрешение всей семье двинуться туда на погребение». И
не только это, кроме того, какие-то начальники фараона.
Да, вот тут написано, я сейчас прочитаю.
Пошли туда же.
«И взошел Йосеф хоронить отца своего, и взошли с ним все рабы фараона, старейшины дома его, и все старейшины страны египетской, и весь дом Йосефа, и братья его с домом отца его, только детей своих и мелкий скот они оставили в стране Гошина».
То есть говорится здесь о том, как свойства отдачи входят в свойства получения, проникают полностью в него.
Да.
Весь этот эгоизм, пытаются склеиться с ним, связаться с ним, с фараоном, со всем его домом, то есть со всем нашим эгоизмом огромным, для того, чтобы впоследствии это все исправить, вытащить оттуда максимум всего того постепенно, все, что можно.
Да.
И поэтому весь Египет как бы участвует и оплакивает этот разрыв. И на этом, в принципе, я бы сказал, что начинает заканчиваться уже, хотя еще вроде бы и не начался, это довольно... происходит на первых этапах, на этом начинает заканчиваться связь народа Израиля с Египтом.
Период пребывания его в Египте. Да.
Ну, затем еще следует рабство и годы.
Но это начало конца старого фараона,
да.
Так скажем, да?
Да.
«И взошли с ним также колесницы и всадники, и был стан весьма многочисленный, и дойдя до Горен-Гаатада, что по ту сторону Иордена, совершили они там великое и весьма сильное оплакивание. А он совершил по отцу своему траур семидневный». Вот это оплакивание.
В принципе, здесь я не могу это все рассказывать, потому что здесь необходимо как бы использовать каббалистические термины. Египет как бы поднимается к этой пещере, к этому красиво. Состоянию, но поднимается благодаря Якову, благодаря его силе, а затем снова опускается вниз.
И поднимается вот на 7 дней.
Да, вот получается. Это вот проникновение взаимное Бины и Малхут к средней линии притяжения, оно необходимо затем для исправления всего нашего эгоизма. Здесь происходит перемешивание этих двух свойств, которые заложили праотцы, во весь человеческий эгоизм. Поэтому никуда ему не деться, он обязан будет исправиться.
То есть вот говорят, семидневный траур, это вот расстояние между Малхут, мы говорим, и Биной, семь состояний, да? Вот эти семь состояний касается, а потом уже снова возвращается.
Да.
Египет в Египет, да? Большой комментарий пишет об обратном пути Йосефа, интересно. На обратном пути из Эрец-Кнаан братья заметили, что Йосеф выбрал необычную дорогу. Он собрался посетить то место, где находилась злополучная яма, в которую братья бросили его перед продажей в Египет. Когда они подошли к яме, Йосеф остановился на некоторое время, молча стоял рядом с ней. Братья поняли, что он до сих пор не забыл страданий, которые ему однажды причинили.
И убоялись.
И убоялись. Дальше это будет в письменной Торе написано. «Должно быть, он до сих пор ненавидит нас в глубине своего сердца», — решили они. На самом деле Йосеф остановился не для мрачных размышлений на тему предательства, а чтобы прочитать благословение. «Да будет благословен тот, который на этом месте сотворил для меня чудо». То есть все плохое,
чудо
неплохое.
Чудо в том, что смог связать все предыдущие свои состояния и ненависть братьев, то есть непонимание всех этих высших свойств, как бы непонимание, он смог их всех собрать вместе для того, чтобы сойти в Египет. Это происходит, кстати говоря, и у нас, в частности, сегодня тоже. Нам очень трудно начать проникновение в народ, в человечество. Когда мы занимаемся своей каббалой и какими-то высшими идеями, нам хорошо, мы в этом находимся, мы разрабатываем, это теория, это все. А вот когда вот надо идти вниз, на улицы, начинать рассказывать, объяснять, быть вместе с массами и понимать, что именно эта каббала действующая, именно в этом ее применение, в смысле взаимного поручительства, взаимного дополнения, это нам тяжело.
Можно говорить с людьми, у
которых... Я это вижу на всех учениках.
Да, конечно.
Вот этот переход, это и есть точка Йосефа. Когда ты из теоретической части, как бы, переходишь в практическую. И она очень неприятная, она очень революционная внутри человека. Когда он начинает понимать, что на самом деле высший мир – это не высший где-то там, это именно здесь. Внутри, в этой массе, в этом мире, именно в нем ты должен видеть высший мир. Здесь ты ощутишь явление Творца. Не где-то за туманностями, там какими-то за звездами, не где-то в каких-то полетах своей фантазии души, а именно в связи между всеми людьми. Эта революция внутри человека действительно происходит под воздействием очень сильного света. И вот это то, что Йосеф делал благословение над этой ямой, что именно из этой ямы, из этого непонятного состояния, в которое его бросили именно братья,
насильно
отторгли как бы его от себя, на самом деле он бы не смог туда сам войти. В соприкосновение с настоящим эгоизмом, с настоящим желанием.
Но обратите внимание, вы говорите, надо идти, допустим, надо говорить с 99%
людей. Вот это вход в яму.
Но его же насильно туда бросили, он же не собирался
и
туда идти.
И нас то же самое, хотя мы изучаем и желаем быть в каком-то состоянии якобы духовном, матрица, New Age, что-то такое, полеты какие-то, какие-то намерения и все такое.
Нам говорят, идите народ.
Какое мне дело до этого мира? Нет, именно в этом мире мы должны это все претворить. Вот эта точка контакта, переживания, я бы сказал...
Точка перелома.
Перелома, да, которую проходит Йосеф.
Как она произойдет?
Это постепенно под воздействием высшей силы и под воздействием моих давлений. А что сделаешь?
Ну, еще раз я хочу сказать. Посмотрите, насколько это кроваво произошло.
Да.
Кроваво.
Да, да, да.
Взяли, оторвали, предали, убили, бросили. Без хлеба, без еды, без воды.
Поэтому,
и этот переход был...
Поэтому я надеюсь, что мы это сможем пройти, пока я еще смогу давить.
Это вы, между прочим, точно очень сравнение.
Да.
Но Йосеф начал там приспосабливаться. Произошел этот перелом, но дальше, после этого перелома, уже легкий период наступил какой-то. Период облегчения.
Уже, он уже перенес туда
да.
этот контакт.
Он уже стал
Теперь только братья должны убедиться в том, что им там жизни нет. Жизнь может быть только в массе. Во входе в эгоизм, во входе в Египет. Он ушел туда, а они потом и придут.
А дальше также точно толчок происходит, чтобы они туда пришли. Да. Голод привел
Таких
их туда.
Таких толчков мы увидим несколько. Но это самый главный переход именно от праотцов к детям.
Братья же Иосифа, это написано в письменной Торе, увидев, что умер отец, их сказали, если Иосиф возненавидит нас, то, наверное, воздаст нам за все зло, которое мы причинили ему. И велели они сказать Иосифу, отец твой завещал перед смертью своей, говоря, так скажите Иосифу, прости, молю тебя, вину братьев твоих и грех их, хотя они сделали тебе зло. Теперь прости же вину рабов всесильного Бога отца твоего. И плакал Иосиф, когда говорили они ему это. И пошли братья его сами, и пали перед ним, и сказали ему, вот мы рабы тебе. И сказал им Иосиф, не бойтесь, ибо разве на месте всесильного я? А если вы порешили против меня зло, то всесильный порешил его к добру, чтобы осуществить то, что ныне, чтобы сохранить жизнь многочисленному народу. Итак, не бойтесь, я буду кормить вас и детей ваших. То есть идет такое завершение ступени. Все завершается, все соединяется, все прощается, все прошлое соединяется в одно целое. И уже вот у нас получается народ перед выходом его.
Да.
И остался Иосиф в Египте, он и дом отца его, и жил Иосиф 110 лет. И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, а Всесильный непременно вспомнит о вас и выведет вас из этой страны в страну, о которой поклялся он Аврааму, Ицхаку и Якову. И взял Иосиф клятву сынов Израиля, сказав, когда вспомнит Всесильный о вас, вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет от роду. И набальзамировали его и положили в саркофаг в Египте. Заканчивается этот период.
Да, период нисхождения высшего управления сверху вниз. Иосиф, он заканчивает всю структуру высшего управления, Авраам, Исхак, Яков, и всех этих братьев, 12 братьев, всего 3 на 4, как мы говорили там.
Да, мы говорили, да. Имя Творца умноженное на 3 линии, получается 12.
Да, и Иосиф заканчивает это строение в контакте с нашим эгоизмом.
Мы говорили, что Иосиф это в переводе соединяющий.
Да.
Он соединяет, вбирает их и заканчивает. Он не просит, чтобы похоронили его в той же гробнице, где и отцов. Он...
Нет, он относится к другим.
К другим.
Совершенно уровням. Так же, как и братья.
Да, так же, как и братья. На этом заканчивается глава. Я просто хотел тут только один вопрос задать. Может быть, он касается современности. И мы как бы в конце нашей передачи. Это тоже вот это какой-то отсвет... Вот того, что мы слышим, что они все время просят вынести их из страны египетской, увести, унести тела. Это этот же ответ, что мы, например, просим вернуть нам тела наших ребят, погибших там где-то в боях, где они в Ливане находятся, или в плену. Мы все время просим и даем за это, не знаю, отдаем за это всех пленных, тысячи пленных, для того, чтобы вернуть Гилата Шалита.
Можно это тело человека после того, как он в духовном мире умирает. То есть умирает его эгоизм, да. А сама суть остается, то, конечно, это тело, оно должно принадлежать той земле, которая связана с биной. Поэтому всегда было очень почетно быть похороненным в земле Израиля и так далее, потому что это место, где бина и малхут соединяются вместе. На разных своих уровнях, на 10 сферот.
Вы говорите о духовном месте.
Хотя Но, исходя из этого, да. существуют и земные законы, как отражение, как копия духовных. И поэтому таким образом делается. Хотя, если говорить прямо, Бали Сулам сказал тоже, что мне не важно, где похоронят мешок с моими костями.
Где бросят.
Что, да, что
Даже
в принципе...
Даже он сказал, бросят.
Ну да. Какая разница, какое отношение имеет это мясо к чему-то духовному? Ни к чему. Я помню, как Рабаш... Он даже не заказывал себе никакого места. Баля Сулам тоже не заказывал себе заранее никакого места. Хотя все покупают место, выбирают заранее и все такое. У него этого совершенно не было.
А Рабаш даже не останавливался, не говорил, похороните меня с отцом моим.
Нет, он знал, что где-то там найдется. Нет. Когда скончалась его супруга, с которой он прожил вместе 65 лет.
В любви.
В любви, да, и в таком взаимном понимании, то дочки прибежали к нему, где мы будем ее хоронить, то он говорит, а что, вот здесь вот нету места рядом с домом. Вот. Они говорят, как, а папа не в Иерусалиме и так далее. Говорит, ну, делайте, что хотите. Я при этом присутствовал, просто рядом с ним был.
Вот что значит
человек. И для него это было совершенно... Он так, естественно, говорит, а зачем? Вот же есть рядом с домом полно места.
Человек, который не завязан на теле, человек, который завязан
совершенно.
На теле. Совершенно.
Совершенно.
Революции для людей происходят, когда вот вы договоритесь, они говорят, как можно? Человек, наверное, сидит, говорит, как можно? Что за...
Да нет, даже...
А для него это естественно. То есть он соединен другим. И вы говорили, что они были действительно соединены очень, что они очень любили.
А это не разъединяет. Совершенно не разъединяет.
Ну, я думаю, что мы на оптимистической ноте заканчиваем эту передачу.
На оптимистической ноте он после этого спокойно, после похорон, сидел за обедом, кушал свой обычный обед. И ничего с ним не происходило внешне.
Тихо общался так.
Да.
Как будто она сидит рядом, и он с ней разговаривает. Спасибо большое. Мы закончили на этом эту главу. Приступаем. Следующая глава очень серьезная. Начинается новая книга. Мы об этом поговорим, что значит начать новую книгу. Спасибо большое. Дорогие телезрители, мы закончили первую книгу, которая называется «Берешит» в начале. Это 11 глав. Мы приступаем с вами дальше. Двигаемся все глубже и глубже внутрь себя. И начинаем выходить, как бы подниматься над своим эгоизмом. Это в следующих главах. Оставайтесь с нами. Будет интересно. До свидания.